«Михаил Алексеевич», — кислым голосом произнесла секретарша, — «к вам пришла Светлана Снегирева. Вы ее примете?» Глебов, оторвавшись от компьютера, подозрительно посмотрел на коммуникатор, как будто Светлана была птичкой и сидела сверху на трубке. «Кто ко мне пришел?» — осторожно переспросил он. «Снегирева Светлана. Я говорила, что вы ей не назначали, и у вас в три другой посетитель. Но...» Не дослушав, Глебов нажал кнопку, стремительно вышел из-за стола и распахнул дверь в приемную. Они обе на него оглянулись, и Светлана, и секретарша. «Проходите», — сказал Глебов. «Здравствуйте, Михаил Алексеевич». «Проходите», — повторил он. «Хотите чаю или кофе?» «Нет, спасибо». Он пропустил ее в кабинет, зашел следом и плотно прикрыл за собой дверь. Она как будто ждала его, мялась на пороге, а когда дверь закрылась, вдруг ни с того ни с сего бросилась ему на шею. Глебов растерялся. Он даже не сразу сообразил, что она плачет, тычась горячим лицом в его рубашку, и не понял, что может ее обнять. Так и стоял истуканом, бормотал, что все в порядке, и волноваться не из-за чего. «Я...» — провсхлипывала она. «Я... и не волнуюсь. С чего вы взяли?» Тут он, наконец, обнял ее за плечи осторожным пионерским движением, так, чтобы ничего не касаться ни груди, ни спины. Руки у него совершенно одеревенели. «Что случилось?» Она замотала головой и прижалась к нему еще крепче, и уже невозможно было соблюдать пионерскую дистанцию. Он еще колебался какое-то время, а потом стиснул ее изо всех сил и даже щеку положил на пахнущие духами черные волосы и глаза прикрыл, потому что вдруг сообразил, что 100 лет не держал в объятиях женщину, да еще плачущую, да еще такую красивую. И рука его, словно отдельно от него, стала поглаживать ее спину и нащупала лопатку, и погладила лопатку тоже, а потом пальцы сошлись на позвонках, которые Глебову очень захотелось потрогать, и он их потрогал. «Ты не плачь», — шепотом сказал он. «Я тебя прошу, только не плачь». Она покивала. «Ты же знаешь, что ведьмы не плачут. Или плачут особенными слезами, например, жемчужинами, черными. Как белка, помнишь? Ну, которая ядрышки грызет. Ядра чисто изумруд. Белку люди стерегут». Он нес какую-то ахинею, не понимая, что именно несет, но точно зная, что это ахинея, а его руки все гладили и гладили ее спину, и он видел ее щеку, лежавшую у него на плече, и отдал бы все на свете, лишь бы ее поцеловать. По-настоящему поцеловать. «Я не ведьма», — вдруг сказала она. «Зачем ты так говоришь?» «Не знаю». «Мне страшно». «Почему?» Она поежилась у него в руках. «Я думала, он ушел и больше не вернется, а он вернулся. Вернулся, и мне страшно. Господи, как мне страшно! Я думала, что до утра не доживу. Я не выключала свет, и телевизор не выключала. Я думала, что он меня подстерегает». Она замотала головой, и Глебов немного пришел в себя. Отеческим движением он погладил ее по голове, отстранился и насильно усадил Светлану в кресло. Хотел было присесть перед ней на корточки, но не стал, потому что так делали герои в кино. Он подтащил стул, сел напротив и взял в ладони ее голову. «Света, посмотри на меня». Она посмотрела. Опять как будто короткий разряд электричества или удар маленькой черной молнии. А она еще говорит, что не ведьма. «Что случилось? Ты можешь мне рассказать?» «Он позвонил. Он говорил, что я сука. Он говорил, как тот, что горит в аду, понимаешь? А я думала, что все уже кончилось». «Что кончилось? Кто горит? Если ты не придешь в себя, я вызову скорую, и тебя отвезут в институт нервных болезней». «Нет», — сказала она. «Тогда говори толком». Она вытерла лицо. Рука у нее сильно дрожала. Глебов вытащил из кармана носовой платок и промокнул ей сначала глаза, а потом ладошки. Они были влажными и очень холодными. «Я вернулась домой после разговора с тобой. Я ничего не делала, просто сидела. Я часто сижу просто так. Я вообще дома совсем не такая, как на людях». «Так, и дальше что?» Ты сидела дома, не такая, как на людях. И что с тобой случилось?» Она посмотрела на него с некоторым укором. «Ты шутишь?» «И не думаю даже. Он позвонил мне». «Кто?» «Я не знаю. Я правда не знаю, Миш. Сначала мне показалось, что это он, тот, что горит в аду, понимаешь?» Глебов внимательно смотрел ей в лицо. «Мне не нравится, что ты все время говоришь про ад», — вымолвил он наконец. «Давай лучше про рай». «Он может быть только в аду», — повторила она упрямо. «Он не может быть в раю». «Твой муж?» Она кивнула. Глаза у нее потемнели. «Он позвонил и сказал, что я осталась такой же сукой, какой и была. Он сказал, что плохо меня воспитал, и если я не послушаюсь его и не сделаю то, что он говорит, он меня убьет». «Так, что ты должна сделать?» «Сказать всем, что это я его убила». Она стиснула Глебову руки ледяными пальцами. «А я не убивала, понимаешь? Я его не убивала». Глебов осторожно высвободил ладони, встал и походил по кабинету. Остановился у нее за спиной и спросил осторожно: «Света, а ты не принимаешь успокоительное?» Она стремительно оглянулась на него. Он отвел взгляд. «Ты думаешь, у меня галлюцинации?» «Не знаю». «Я никогда не принимала никаких успокоительных», — выговорила она четко. «Никогда и никаких. Я знаю, чем это может кончиться». «Чем?» «Сумасшедшим домом», — опять отчеканила она. «Я не принимала их не потому, что я такая сильная, а потому, что мне очень хотелось его убить. А я знала, что если меня отправят в сумасшедший дом, я никогда не смогу с ним покончить. А мне так хотелось. Я жила для того, чтобы его пережить. Я его пережила, и вот теперь кто-то звонит мне и говорит его голосом, что это я убила, а я не убивала». У Глебова заболела голова. Опять в который раз он пожалел, что ввязался в это дело. В конце концов, она и впрямь может оказаться ненормальной. И что он тогда станет делать? «Ничего», — сказал вдруг кто-то у него в голове. «Ты будешь продолжать делать то, что делаешь сейчас. Тебя все тянет спасать мир, но как-то по мелочи, невразумительно. Ты разбираешь супружеские дрязги и вызволяешь из-за решетки проворовавшихся мэров. Тоже неплохо, конечно, но попробуй, спаси эту женщину, и, может быть, мир станет немного лучше. Не то, что в нем не станет супружеских ссор и проворовавшихся мэров, но в твоем личном мире все изменится. Может быть, придет равновесие, а может и нет, но стоит попробовать. Лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и сожалеть». Глебов сверху посмотрел на ее разлетавшиеся волосы, на сгорбленную спину, на стиснутые руки и черный топаз на тонком пальце. «Он тебя истязал?» Светлана подняла на него глаза. «Когда мы разговаривали в кафе, а потом у тебя дома, ты рассказала мне не все, так?»